по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Все, я хочу переписать нашу заставку, но никак руки не дойдут. Просто для того, чтобы Алена Вальц могла спокойно открывать эфир. А то получается странно. У микрофона пастор-журналист Олег Шевкун, и потом такая Алена скажет. А что Алена скажет, если она откроет эфир?
Алена скажет, что она приветствует всех, кто сегодня присоединился к эфиру, что мы с вами находимся в программе «По страницам Библии», встречаемся с вами каждую пятницу, чтобы читать, размышлять над Словом Божьим, познавать Господа.
Да, и мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы встречаем с радостью, с удовольствием всех тех, кто приходит на эти эфиры, тех, кто нам пишет, тех, кто комментирует. И на протяжении целой недели наши программы выкладываются, тексты наших программ выкладываются в группах в социальных сетях, в наших группах по страницам Библии. Ну и в конце, в последний уже день рабочей недели, в пятницу, мы встречаемся здесь, в прямом эфире, для того, чтобы прочитать, для того, чтобы поговорить, для того, чтобы помолиться, и для того, чтобы вместе ответить на какие-то вопросы, которые у вас возникают, и вместе познавать Господа через Его Слово, через Священное Писание. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наше сообщество по страницам Библии в популярных соцсетях, а также везде, где вы нас смотрите и слушаете. И сразу вопрос. Мы на этой неделе дочитали Евангелие от Матфея, и мы также, вот я не знаю, у нас прошла передача про, прошел текст по исходу первой главы,
да,
или нет,
да,
еще?
Прошел, да, прошел, вчера первый текст.
Хорошо, вот спасибо большое, Алена, потому что это в твоей епархии, ты, собственно, этим занимаешься. Да, и я имею в виду выкладки текстов. Вот выкладка Аленина, орфографические ошибки мои, а, кстати, одна была ошибка сегодня.
Я редактирую.
Спасибо большое. Да, вот, и значит, смотрите, читайте, вот, и сегодня мы с вами дочитываем Евангелие от Матфея, у нас с вами три главы, с 26 по 28, и я бы просто хотел вместе с вами поразмышлять над одним вопросом, и это очень такой серьезный вопрос: что самое главное в Евангелии? Вот с вашей точки зрения, когда вы рассказываете Евангелие, когда вы представляете Евангелие, понятно, что Евангелие многогранно. Понятно, что в Евангелии есть разные составляющие. Вот что, однако, в Евангелии самое главное, самое определяющее, да, без чего Евангелие быть не может? Тут можно посмотреть на это иначе тоже. Вот есть другие книги, в которых интересное, важное, существенное содержание. Значит, теперь вопрос. Чем эти книги принципиально отличаются от Евангелия? Ну, то есть, смотрите, мы можем сказать, что в Евангелии важно то-то и то-то и то-то. Но Евангелие ведь уникально. Значит, дальше тогда мы задаемся следующим вопросом. Есть ли другие книги, которые говорят о важности того же, что я сейчас увидел? Или Евангелие все-таки действительно в этом аспекте оказывается уникальным? Вот что для вас самое главное в Евангелии? Что есть в Евангелии такого, чего в других книгах вы не найдете? И вот на этот вопрос, я думаю, что мы с вами сегодня постараемся ответить. Так что пишите, присоединяйтесь. Ну и также, что самое главное в Евангелии от Матфея было лично для вас, напишите об этом тоже. Все-таки в нашем цикле «По страницам Библии», где мы читаем за 5 лет всю Библию, мы уже две книги Священного Писания прочитали. 64 еще осталось, так что вот, это мы с вами пока еще только в начале пути. Вот, и на самом деле очень известны эти три главы с 26 по 28. Я не хотел бы делать то, что мы обычно делаем, просто проходить по тексту через все три главы. Ну, во-первых, потому что события эти вы все хорошо знаете. Если вы верующий человек, вы приходите, например, в церковь, вы читаете 26 главу Евангелия от Матфея на хлебопреломлении. Вы этот текст хорошо знаете. На пасхальной неделе мы с вами читаем 27 главу. В день Светлого Христова Воскресения мы с вами читаем 28 главу. То есть это не какие-то события, которые нужно напоминать. Поэтому и нет смысла для нас вот так идти глава за главой. И вторая причина. Я просто заметил, что когда мы идем главу за, и читаем главу за главой, на последний текст у нас остается очень мало времени. А здесь последний текст – это то, что часто называют великим поручением. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, ну, начиная, иногда говорят, с 19 стиха, на самом деле, конечно, раньше. Вот, поэтому я бы хотел сегодня выстроить нашу беседу так тематически, как раз исходя из вопроса о том, что самое важное в Евангелии. Есть и другой вопрос, который схож с ним и который поможет нам разобраться здесь. Вот, читая Евангелие, мы видим в последних трех главах описание страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. И в том, как люди относятся к этим событиям, как люди интерпретируют эти события, на самом деле во многом кроется и ответ на вопрос о том, что люди считают в Евангелии самым главным. Вот как, за что и почему умер Иисус Христос? Каково значение смерти и воскресения Иисуса Христа? И здесь есть несколько взглядов, которые мы с вами так или иначе видим. Я думаю, что вы это видели и в художественной литературе, вы это видели и в жизни, вы это видели в общении с разными людьми. Когда начинаешь говорить о смерти и воскресении Иисуса Христа, о смысле этих событий, то звучат самые разные идеи. Ну, например, некоторые или говорят, или подразумевают, что Иисус умер для того, чтобы показать нам пример. Вот его жизнь, его смерть, его жизнь, его страдания, его смерть, его воскресение. Вот он умер для того, чтобы мы могли последовать ему пример, его примеру. Была даже книжка одно время очень популярная, «По стопам Иисуса Христа», «Стопами Христа». И там был главный вопрос, что бы Иисус сделал, если бы он находился сейчас на моем месте? Соответственно, я должен сделать то же. И вывод из этого делается такой. Вот смотрите, вы читаете Евангелие. Иисус показал нам пример, как нам жить, как нам любить, как нам страдать, как нам умирать. И в каждом из этих подходов есть, конечно, свои положительные стороны. Ну, если бы их не было, то подхода просто не существовал. Но есть некие проблемы. Вот я не хочу, чтобы сегодня передача была похожа на экзамен, поэтому, Алена, ты в любой момент хочешь, можешь сказать, что ну, нет, я не готова на эту тему рассуждать. Вот. Но все же, вот когда тебе говорят «да», вот Иисус – это наш великий пример. Давай жить по примеру Иисуса Христа. Твоя реакция. Что тебе, может быть, в этом нравится? И с чем ты согласна? Или если что-то тоже есть такое, что вызывает несогласие, вопросы, что это?
Ты знаешь, пример – это хорошо. И в каких-то вещах, ну, мы в любом случае смотрим на Иисуса и берем его жизнь для себя как основу, как пример, как смотрим, как, ну, как нужно вести себя по отношению к другим. Но мы не можем этот пример полностью перенести на себя. Мы не можем, ну, как это сказать, ну, мы не можем этот пример полностью перенести на себя и полностью воплотить в свою жизнь, понимаешь?
Ты знаешь, очень хорошо понимаю, хотя бы потому, что... Ну, тут несколько моментов, давай с самого простого до самого сложного. Хотя бы потому, что если бы передо мной на поле были 5000 человек, 5000 мужчин, а людей там, в общем, больше было, если женщин и детей считать. Да, и даже если бы у меня были 12 хлебов и 2 рыбы, и мне нужно было бы их накормить, я бы не мог последовать просто... примеру Иисуса Христа. То есть я знаю, что... То есть я понимаю, что Господь увеличивает, да, но у меня нет вот этой силы сейчас, здесь, силы, как у Христа, когда Он и ветру приказывает, ветрам повелевает. Кстати, из этого выходят самыми разными способами. Говорят, вот из этой проблемы. Говорят, ну как же, тут я думаю, что ты слышала эти интерпретации, и мы даже как-то в эфире на это ссылались. Говорят, ну нет, можем учиться у Иисуса Христа, брать с него пример, потому что, как говорят, на самом деле в чем там была штука? Это вот был один мальчик, у которого 5 хлебов и 2 рыбы. Вот, и он поделился. А потом, говорят, вот эти 5000 с лишним человек стали доставать из закромов то, что было у них. И оказалось...
Так принижая, да, чудо Иисуса?
Да, это, то есть, говорят, пример Иисуса и пример этого мальчика заключались только в том, что они побудили людей делиться. И тогда вот оказалось так много, что 12 коробов эти самые собрали, но вот, но там же написано, что все это из 5 хлебов и 2 рыб. Да, значит, то есть, если я начинаю говорить о том, что я хочу брать с него пример, это такой, ну, я не знаю, вот как у нас были в советское время, да, с кого ты хочешь брать пример, то я, в принципе, должен буду для того, чтобы хоть как-то соответствовать, я должен буду принижать Иисуса. А я не хочу этого делать, и это недопустимо. Это одна история. Теперь другая история. Я не могу умереть. Ну как, я могу умереть за свой грех, но это будет вечная смерть. Я не могу умереть за грех других. Потому что мы с вами читали, мы говорили о том, что Иисус был как мы, но без греха. Вот он уникален. И здесь эта история... с примером, она обрушивается. Более того...
Ну да, это же вот то, что ты сказал, да, Иисус как бы является для нас примером, как жить, как любить. Мы не можем жить, как жил Иисус, мы не можем любить, как любил Иисус, потому что вот этот грех, который присутствует в нашей жизни, он нам мешает. Мы не можем любить этой всеобъемлющей любовью, вот всепрощающей, ну это нам не свойственно.
Пока Иисус в нас не живет, да и даже когда живет, ты просто по жизни, как христианка, понимаешь, и я, как христианин, понимаю, что в каких-то случаях надо просто говорить: Господи, дай мне вот этой силы, да, я понимаю, чего ты от меня ожидаешь, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я сейчас сделал, но я не могу, вот этого во мне нет, дай мне, пожалуйста. И он дает, он отвечает. Но это не просто я такой крутой и следую его примеру. Это все же по-другому. Это Он живет во мне и дает мне силу. Это Он меня укрепляет. Так что вот эта история с отношением к Иисусу как просто примеру, она не проходит. Хотя при этом, допустим, Иисус дает великое поручение. Идите и научите все народы. Вот поручение Его мы выполняем. Но, кстати говоря, Он ведь сам тогда в своем земном служении не шел до края земли. Он ограничивался Иудеей, Галилеей, Самарии. Да, но нам он дает повеление. Повеление его, конечно, мы выполняем. Более того, он говорит: «Я с вами до скончания века». Опять-таки, и это повеление без его присутствия не могло быть исполнено. Так что с примером, да, конечно, есть здесь рациональное зерно, и Господь дает нам силы, Господь нас меняет, но это не может быть только пример, потому что оно рушится. Вторая история. Вторая история, она противоположная первой. То есть в первом взгляде, да, Евангелие говорит просто о том, какой хороший Иисус, и как нам нужно у него учиться, как нужно брать с него пример. Пример. Вторая история. Евангелие, особенно последние его главы, да не только последние, говорят о том, какие плохие вот эти религиозные лидеры, религиозные вожди. То есть смысл, тогда получается, что смысл смерти и воскресения Иисуса просто показать, какие фарисеи негодяи. Вот, ну, а действительно они делают страшные вещи. Они договариваются, чтобы убить Иисуса. Они издеваются над ним. Они устраивают это судилище. И мы с вами читали конец 26 главы, начало 27 главы. И мы видели, сколько законов, данных через Моисея, было нарушено в этом судилище. Это ночное судилище. Это совершенно беззаконные действия. Это лжесвидетели. И все понимали, что это лжесвидетельство. Этот суд, так называемый суд, был шит белыми нитками. И очень часто мы действительно с вами начинаем говорить и говорить о том, что ну вот какие они негодяи. Но дальше делается следующий вывод. Если бы я был на этом месте тогда, если бы вместо фарисеев, значит, была наша община, наша поместная церковь, а я был бы руководителем всего этого, то мы бы поступили иначе. То есть вот это вот сведение фарисеев к образу таких негодяев зачастую приводит к тому, что мы говорим, а я бы поступил иначе. Интересно, потом уже в Деяниях апостолов, мы с вами до этого дойдем, и Петр, и особенно Стефан в своей проповеди, записанной в 7 главе, будут использовать слово «вы», обращаясь к иудеям. Они скажут, как ваши отцы, ваши деды, ваши прадеды преследовали, гнали пророков, убивали пророков, так вы убили Сына Божия Иисуса Христа, Христа, но Он воскрес. То есть, если об этом подумать, то можно сделать два вывода, причем выводы неутешительных. Первый заключается в том, что фарисеи и саддукеи, преследовавшие Иисуса, не были такими уж негодяями. И, возможно, кому-то это покажется странным. Они были просто очень религиозными людьми. Людьми, которые были готовы на вещи, которые нам кажутся негодяйством. Но я не буду сейчас называть имен. Я помню историю, которая была во время одного из моих эфиров на Теосе несколько лет назад. Вот. И тогда в эфир на Теосе ко мне пришел один деятель православный. Я не помню, этот разговор был в эфире или за эфиром. По-моему, даже в эфире. А он был достаточно агрессивный человек, этот наш гость. И я ему задаю вопрос. Сейчас, Алена, может быть, ты удивишься, может, и нет. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, ради Христа, ради распространения Евангелия, можно дать кому-то по морде? Ну, просто так. Он говорит, конечно. Бывают совершенно конкретные случаи, когда ради Евангелия нужно дать человеку по морде. Вот. И он, в общем, с полной уверенностью, совершенным таким, да, вот, ну, дать по морде. Значит, теперь смотрите, что я сейчас не буду даже этого оценивать, потому как там нужен контекст и так далее. Но ради своей религиозности и ради своего положения, потому что мы с вами помним, да, что они предали Иисуса из зависти, а эти люди были готовы дать по морде. Теперь вопрос. А что, вы вот реально уверены, что если бы на этом месте оказался кто-то другой, мы с вами, если бы на этом месте оказались, вы реально уверены, что мы бы с вами поступали иначе? Я нет. Мы могли бы поступать иначе, если бы у нас было возрождение. Опять-таки, если бы в нас жил Христос. Так что сведение фарисеев, саддукеев в последних главах Евангелия просто к образу негодяев – это принижение евангельского текста. Они защищают статус-кво, и они делают то, что зачастую делаем и мы. А что, вы не видели судилищ вместо судов? Видели. А что, человек, который устраивает судилище, или люди, которые устраивают судилище вместо суда, они монстры какие-то? Расскажу еще одну историю, опять не называя имен. Один тоже один из гостей, значит, не на Теосе, в другом эфире, говорил о том, что да, в России нужно возродить смертную казнь. Ну, что там, ну, немного, там 15-20 человек нужно сначала это казнить. Вот, и все нормально. А другим полезно будет, и хорошо.
Как пример. Причем,
а? Как пример,
как
да.
Как пример, да, да, чтобы, да, не наглядно,
вот, да, чтобы неповадно было. Вот, ну, если надо, там можно и больше, но как бы... Но этот гость, этот человек был совершеннейшей душечкой. Там чаек на кухне с плюшечками попить, с печенюшками. Да без проблем. Понимаете, фарисеи не были негодяями, фарисеи были людьми. Вот такая тут история есть. Значит, и сведение их просто вот такому образу, просто к образу негодяев, оно как бы избавляет нас от ответственности. Второе, что оно делает, оно помогает нам выглядеть лучше. Это пример, который я уже как-то приводил, когда мы начинаем рисовать свой какой-то хороший, добрый образ, сравнивая себя с другими. Вот соседи там наши, да, они ссорятся и дерутся каждый день, а мы только раз в неделю. Какие же мы молодцы. Вот. Вместо того, чтобы прийти к Богу и сказать, Господи, прости, мы начинаем заниматься этим сравнением. Поэтому Просто сказать, да, конечно, они совершали страшные вещи. Да, конечно, это было убийство. Причем перед убийством это было издевательство. Более того, это было убийство хладнокровное, это было убийство рассчитанное. В случае Иуды это было убийство рассчитанное. Он знал, что делает. Доктор Маги говорит, я не уверен, могу ли я с этим согласиться, но есть такая мысль, есть такая трактовка, что в самый последний момент Иисус называет Иуду другом, он говорит, друг, давай ему тем самым возможность покаяться. То есть до самого последнего момента у Иуды была возможность покаяться. Он не покаялся. Вот поэтому он называет его другом. По какой-то другой причине, я не знаю, я сейчас в это ходить не буду, потому что я знаю, что есть разные взгляды, разные комментарии по этому поводу. Вот, но страшно то, что многие из нас сделали бы то же самое. Более того, полагаю, что если бы Иисус появился сейчас где-то на земле, не так, как он появится в славе, да, когда он придет в славе, а вот так, как он появился тогда, я полагаю, что судьба его была бы, по сути, очень-очень похожа. Но это только предположение. Так что не нужно сводить все либо к тому, что какой хороший Иисус, либо к тому, какие плохие эти люди. Вот.
Да, давай я пока прочитаю комментарии. У нас есть комментарии, потому что наш постоянный слушатель пишет. Нас, во-первых, приветствуют Рима Ляпина, Юрий Лукорин, Евгений Троянов, Евгений Иванцов, Татьяна Князева. Мы вас также приветствуем. И вот Юрий пишет, Юрий Лукорин пишет, для меня Евангелие – это сердце Библии. Постоянно перечитываю и вспоминаю.
Да, а что самое важное? Почему это сердце Библии? Вот Юрий Лукорин, да, напишите нам. Перечитываю, вспоминаю. Что вспоминаете? Ну, понятно, что все эти события. Но если в сердце попытаться выделить то, что там бьется, что получится? Напишите, пожалуйста, об этом.
И Ольга Вовчак пишет. Отличная тема. Спасибо большое за это.
Слава Богу. Спасибо вам, Ольга, также. Вот, и теперь третий взгляд, он похож на второй, на самом деле, то есть первый у нас был, да, пример Иисус как пример, за этим нужно было все описать. Второй, фарисей как негодяй. Третий, Иисус как жертва и такая жалость к этой жертве. Иисус жертва событий. Вот это на самом деле очень плохой взгляд, потому что он не был жертвой. Он страдал, мы с вами читаем об этом в пророчестве, в книге пророка Исаии, 53 глава, страдал добровольно. Он говорит, неужели ты думаешь, Петру, что я не могу умолить отца, и он пошлет легион ангелов? Он отдает свой дух, он испустил свой дух, в руки твои отдаю дух свой. Он страдает совершенно добровольно, он не стал жертвой случайности. Еще тогда, когда тучи не сгустились, когда ученики вообще не понимают, о чем речь, и Иисус им говорит о том, что ему надлежит пострадать, умереть и воскреснуть. Вот эта история, что он достоин жалости, потому что как бы вот он делал такие хорошие дела, а люди его распяли. Это душещипательная история, да. Но это не библейская история. Он пришел, зная, зачем он пришел в этот мир. И я цитирую песню Высоцкого, в которой он поет «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». Значит, мне вот интересно, слово «бессилие» у Владимира Семеновича к кому относилось? Ну, насилие, ладно, над Христом. А что, бессилие Христа, что ли? И жаль распятого Христа. Да, мы можем плакать, когда смотрим фильм «Страсти Христовы». Но после смерти было и воскресенье. Он пришел не для того, и мы еще будем об этом говорить, но уже ближе к концу нашего цикла. Он пришел не для того, чтобы мы плакали над его страданием. Он пришел для того, чтобы мы плакали и сокрушались по поводу наших грехов, чтобы мы каялись, чтобы жизнь наша менялась. А то получается, как у пьяницы, который пьет, читает Евангелие, плачет и заливает эту жалость горькой. Простите, но не в ту сторону. Это абсолютно не в ту сторону. Да, жалко его, жалко, говорят. А ради чего он пришел? А как это относится к вам? Как это относится к тебе? Вот такая вот тоже один из взглядов, который часто бывает. И он, кстати, соединяется с еще с одним очень похожим. Мы делаем акцент на смерти Христа, на страданиях и смерти Христа, забывая при этом о его воскресении. И тут нужно быть очень аккуратным. Вот вы приходите в церковь, да, и распятие. И часто, ну да, опять, это зависит от церкви. Это может быть пустой крест, потому что просто крест Христов, да? Потому что он не остался на кресте, он и в могиле, в гробнице не остался. А иногда это распятие, и часто это распятие, где Иисус находится на кресте. И это хорошо в качестве напоминания. Но тут нужно помнить также, что он не остался на кресте. Что после распятия, после смерти, на третий день было его воскресение. Это вот 28 глава Евангелия от Матфея. Очень важно помнить также, что и в 26 главе, когда он принимал вот эту трапезу, вкушал трапезу вместе с учениками, он ведь сразу смотрел в будущее. Не кончается все его смертью. Смотрите. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». То есть все, это уже следующий шаг. Он указывает на будущее. Он не останется на кресте. Он воскреснет. И мы не можем просто делать акцент на смерти Иисуса Христа, забывая о его воскресении. Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните эти принципиальные слова. Поэтому всякий раз, говоря о смерти Иисуса Христа, да, конечно, мы можем захотеть, как сказать, да, вот, там, не знаю, слезу вышибить из аудитории и так далее. А вот надо ли, всякий раз говоря о смерти Иисуса Христа, говорите о его воскресении, о том, ради чего все это было. Вот, это вот мы немножко разобрались с некоторыми, ну, скажем так, ложными, ошибочными, неполными, если хотите, ущербными взглядами, которые вот на эти последние три главы Евангелия от Матфея и на эти события, в принципе, существуют. А сейчас, собственно, подойдем уже к тому, что здесь происходит, к тому, что говорится в Священном Писании. Но, может быть, до этого есть что-то из комментариев.
Ну, у нас есть комментарий от Юрия Лауконина, который говорит, что да, лицемерия у нас хватает, что на государственном, что на личном уровне, и в церкви тоже.
Да. И я хотел бы перейти к 28 главе, прямо сразу. 28 глава, 5 стих. Мы подходим к смыслу Евангелия. «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». И вот насколько силен этот пятый стих, Ален, просто вот я поражаюсь. Потому что это очень актуально. Это очень часто бывает и сегодня. Мы тоже зачастую сегодня ищем Иисуса распятого. То есть мы останавливаемся на распятии. А если мы... Да.
Давай. Заметь, что вот, вот ну, мы прочитали это, да, заметь, что Марии, которая, другой Марии, которая, по-моему, из, откуда она, из Вифании, по-моему, что ли, да, которая помазала Иисуса миром, ее среди этих Марий нет.
Кстати, да.
Я в этот раз то впервые это заметил, думаю, ну, то есть, во-первых, Господь ей... несмотря на всех учеников, да, несмотря там, на всех фарисеев, несмотря на всех людей, которые там ходили, кто-то принимал Иисуса, ученики были к нему близки больше всего, но Мария, она настолько получила откровение, что помазав его перед, перед распятием, то есть она, ну, для меня это понимание того, что она получила это откровение еще как бы до его распятия, до его воскресения, ну, я так это понимаю. И, кстати, наверное, поэтому ее нет среди этих Марий. Она его не ищет.
Вполне возможно. И тут нужно проверить, посмотреть. Слушай, для меня это новая вообще история. Здесь спасибо, что сказала. Я после эфира тоже посмотрю. Но если это так, то это действительно очень интересно. И опять, вот когда мы приходим к памятникам, каким-то человеческим памятникам, когда мы приходим, не знаю, на кладбище, когда мы приходим на могилы известных людей, или, может быть, не очень известных людей, мы все-таки приходим к мертвым. То есть мы понимаем, ну, как бы, ради того, чтобы увидеть живого или пообщаться с живым, нам на могилу идти не надо. И они приходят для того, чтобы приготовить, для того, чтобы сделать все, что положено, совершить ритуал, совершить обряд. Они ожидают, да, увидеть Иисуса мертвым. И он говорит, его нет здесь, или в другом повествовании, что ищете живого среди мертвых. Его нет здесь, он воскрес, или в других переводах, он восстал из мертвых, как сказал. И вот тут тоже классная вещь. Да, и это, кстати, подтверждает отчасти то, о чем ты сейчас говоришь. Слушайте, он ведь вам об этом говорил. Это ведь все было предсказано. Вот вы пришли, а он сказал, что он воскрес. Самая главная весть – это воскресение Иисуса Христа. Потому что, если бы была просто его смерть за наши грехи, вот просто он умер за наши грехи, да, этого было бы достаточно, но это не было бы доказательством победы жизни над смертью. Потому что тогда бы получилось, значит, он взял на себя наши грехи и умер. Какое же это Евангелие? Он взял на себя наши грехи, и вот это же смерть, это жизнь, простите, это смысл его смерти. Он не пришел как просто пример. Он не умер, потому что что-то не рассчитал. Он не пришел для того, чтобы высмеять или выставить в нехорошем свете этих самых фарисеев, саддукеев. Он пришел, чтобы совершенно буквально взять на себя наши грехи. Он пришел, чтобы буквально умереть вместо нас. Но дальше, для того, чтобы доказать, что эта смерть имеет смысл, он воскресает. Я об этом тоже говорил. Дальше, чтобы доказать, что жизнь все равно сильнее смерти, он воскресает. Мы вчера с супругой говорили про Андрея Тарковского и смотрели фильм про Андрея Тарковского. И там есть такая мысль, я не уверен, как там это в контексте получается, да? Но вот он говорит, что смерти нет. Там-то и штука, если мы читаем Евангелие, смерть есть. Но только жизнь сильнее. Вот жизнь в Иисусе Христе сильнее всякой смерти. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Дальше пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет, то есть идет перед вами в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. И тут ирония. Потому что женщины должны будут сказать ученикам. И, кстати, у доктора Маги эта мысль звучит. При том, что роль женщины была гораздо меньше, гораздо ниже в те времена, в той культуре, в том обществе, чем мы с вами сейчас привыкли об этом думать. Вот. Ученикам тоже Иисус говорил. А ученики должны были вот это слышать. Должны были об этом узнать. Но они-то ведь даже к гробнице не ушли. Не пришли. Они сидят и думают, а что нам теперь делать? Они разбежались. И вот эти женщины должны будут сказать ученикам о свершившемся. Это такой полный перевертыш, да, вот полностью переворачивается то, чего можно ожидать. А дальше два качества, которые... Я совершенно не понимаю, как они совмещаются, Ален. И выйдя поспешно из гроба, они, если я подчеркну, готовясь к этому эфиру, со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Слово «страхом» по-гречески можно переводить и «трепетом».
Ну да, я только хотела сказать, может быть, это трепет, волнение, это даже трепет. Какое-то такое возбуждение.
Да, это трепет. Но трепет перед чем-то великим. Трепет перед чем-то непонятным. Это вот такой вот конкретный страх Божий. Они радуются, при этом понимая, что совершилось нечто невероятное. Нечто превосходящее их разумение в принципе. когда же шли они ученикам, возвестить ученикам его, и вот Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Там с Марией будет еще интересная история, но мы до этого дойдем в Евангелии от Иоанна. Будем читать этот же эпизод, Евангелие от Иоанна, 20 глава, но это потом. Теперь смотри, у нас в 8 стихе было «со страхом и радостью», значит, в 9 стихе повеление «радуйтесь», а какое в 10 стихе повеление?
«Пойдите и возвестите, не сначала, бойтесь».
«Не бойтесь». Причем там вот, опять, я просто проверил, там то же самое слово. Значит, 8 стих. У них смешанное это чувство страха и радости. Теперь 9 и 10, Иисус разбирает это чувство на две составляющих. И говорит: радуйтесь. А в 10 говорит: не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Вот, причем никакого их ответа нет. Ну, потому что их ответ в данном случае уже не важен. Их ответ в том, что они пошли. Вот. А говорить тут как бы не получается. Когда же они шли, то некоторые из стражи, выйдя в город, теперь смотрите, какое просто противоречие, какой контраст. Вот 28 глава, она во многом на контрастах. Значит, Иисус, который есть путь истинной жизни, который говорит все, как оно есть на самом деле. И вот он идет, и женщины возвещают. А что происходит параллельно? А параллельно происходит совершенно другая история. Вот когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Ну, что им делать, да? Им докладывать надо. Теперь вот эти правдолюбы, первосвященники, и сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Начинается вранье, начинается подкуп. Начинается вот это придумывание какой-то фейковой истории. В этом нет. Мы с вами это в жизни видим. Потому что Евангелие, чтение Евангелия помогает нам понять, что происходит в жизни. А они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Ну вот, ничего, придумали, сколько там все стоило. А мы даже не знаем, сколько все стоило. Предательство Иуды знаем, сколько стоило. Вот это не знаем, сколько стоило. И вот сравнение чистоты действия Иисуса Христа и вот этих всех мутных историй, которые вокруг сразу начали развиваться. Значит, мы вам заплатим, сделайте платный пост в соцсетях, потом мы обеспечим репосты. Вот, потом мы, не знаю, с помощью искусственного интеллекта фотки сгенерируем какие-нибудь, даже не потом, а сразу. Ну, короче, прикроем. Спины ваши прикроем. Они не думают об Иисусе, они не думают об истине. И обратите, пожалуйста, внимание, что делают это религиозные вожди. Но опять-таки, сегодня происходят такие же вещи. Ну, может быть, не на таком уровне, конечно, да? Вот, но... Я так себе представляю себя, когда мне нужно сдавать какую-нибудь работу, а я эту работу дотянул до последнего. Вот. И вот в последний день, когда мне нужно... То есть как бы у меня была неделя на эту работу. Да, я ее делаю в последний день. И у меня вылетает компьютер. Ну, он не загружается. Или он перегружается. И он не работает. И я такой сообщаю начальству. Что я сообщаю? Знаете, что я вот... До последнего дня дотянул, а в последний день компьютер у меня стал барахлить. Не-не-не-не-не. Я сообщаю по-другому. Алена, ты, наверное, не сообщаешь по-другому. А я бывает, к сожалению, или бывало в жизни. Я говорю, я так хотел. Но у меня что-то компьютер как-то... Ой, а он вообще старый, а купите мне новый компьютер. Вот Понимаешь, настолько это все актуально и настолько все повседневно.
Да, давай, смотри, я прочитаю еще комментарий. Ты, правда, ну, мне кажется, что ты ответила уже на этот вопрос, даже не на вопрос, а на комментарий, но я все-таки прочитаю. Нам пишет Сергей Капитонов. Добрый день. К великому сожалению, церковь все меньше интересна людям, так как вся организация больше похожа на бизнес. Это удар прежде всего по вере. Вот, можешь
да,
сказать?
Так мы в нашем цикле, мы об этом говорили неоднократно, есть эта проблема организованной церкви. Мы с вами будем говорить о восхищении церкви, о взятии церкви от среды, когда дойдем, например, до послания к Ефесянам, первого, особенно второго послания к Ефесянам. Простите, первого фессалоникийцам, все. Первого и особенно второго послания к фессалоникийцам. Вот, мы будем об этом говорить в Откровении Иоанна Богослова, 4 глава, в конце Откровения Иоанна Богослова. Вот, смотрите, что здесь получается, Сергей. Когда мы используем слово «церковь», с одной стороны, это сообщество всех верующих людей, искупленных кровью Иисуса Христа, принявших Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Всех верующих людей, всех времен и народов. И с другой стороны, есть человеческое значение слова «церковь». Церковь как организация, как некая организованная структура. И, к сожалению, да, действительно, вы правы, церковь как организованная структура все дальше и дальше отстоит вот от этого библейского определение церкви, по-гречески церковь «экклесия», от глагола «калео». «Калео» означает «я призываю», «я зову». «Эк» — это предлог, в данном случае приставка, предлог, ставший приставкой. «Из эк калео» — «я призываю из». А «экклесия» — это уже существительное, это «избранные» или «призванные», «призванные из мира». Вот, значит, так вот, мы с вами будем говорить, что, причем эта цитата даже не доктор Маги, эта цитата довольно распространенная, а после того, как церковь будет взята от земли, подлинная церковь, экклесия, та, которая призвана, будет взята от земли, во многих общинах, как и раньше, пройдет воскресное богослужение, и этого никто не заметит. Вот взятие церкви никто не заметит, к сожалению. Да, но это не дает нам права, то есть как бы мы можем иметь жесткие слова по поводу церкви как организационной структуры. Но при этом, Сергей, тут очень важная вещь. Это не дает нам права принижать церковь как невесту Христову, принижать подлинную настоящую церковь. Разбираться – да. Следить за собой – да. Вот для меня церковь – это участие в организации или что-то еще. Вот, но подлинные церкви никто не отменял. Господь сказал, и на камне сём создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Так что, да, вы правы, только это, опять-таки, не дает нам права принижать церковь. Вот.
И да. Смотри, Юрий нам пишет, меня касается совершенная любовь Христа. Даже когда он был на кресте, он прощал. Я беру с него пример в скорбях, когда меня предал любимый человек, я простил и не желаю зла на бытовом уровне на работе. Когда меня оскорбляют, очень помогает Евангелие.
А вы слышали, Юрий, что вы сказали в первой фразе? Меня касается совершенная любовь Христа. Вот когда любовь Христа вас касается, тогда вы можете брать с него пример. Вот только тогда Христос меня любит, Христос проявил ко мне свою любовь. Теперь я могу брать с него пример. Вот даже во всякие советские такие, во всяких советских историях, когда нам пытались дать героев, с которых можем брать пример, там, Павка Корчагин, да, кто-то еще, Островский сам, допустим. Допустим, да, или Гайдар. О, Гайдар. Ну вот, никто никогда не говорил, что вот этот человек нас любит. Это просто пример, они едут далеко. Вы же сейчас сказали самое главное, сказали самое важное. Вот поскольку любовь Христа вас коснулась, поскольку прощение Христа вас коснулось, поскольку кровь Иисуса Христа за вас лично, за меня лично пролилась, вот по всем этим причинам, по всем этим основаниям, да, и поскольку Он живет в нас, по всем этим основаниям мы можем идти путем Христа. Никак иначе. Более того, попытка подражать Христу иначе приведет к абсолютному духовному опустошению. Ну, то есть, если мы просто, ой, как круто, вот я буду сейчас брать евангельские образы, я буду поступать так же, но покаяние не произошло, но обращение не произошло, изменения в жизни не произошло. Так вот, если кто-то попытается так сделать, то такой человек сдуется очень быстро. Причем это будет еще и духовная катастрофа, потому что он поймет, что я так не могу. Я пробовал, как сказал в свое время один радиоведущий, достаточно известный, я, говорит, христианство попробовал, но мне не понравилось. Если христианство попробовать, оно действительно может не понравиться. Может не понравиться. Но если вкусить присутствие Христова по-настоящему, когда Дух Святой нас меняет, тогда это принципиально другая история. 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Я не могу осуждать здесь. Хотя странно, да, вот после всего сказанного все-таки кто-то усомнился. И приблизившись, Иисус сказал им, а теперь смотрите внимание, внимательно, значит, вспомним Высоцкого «Я не люблю насилие и бессилие», сравним со словами Христа. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Где ж тут бессилие? Дальше. Поэтому, итак, почему я не люблю начинать читать с 19 стиха? Потому что 19 стих начинается словом «итак». Слово «итак» можно переводить как «поэтому». То есть, поскольку мне, Иисусу Христу, дана всякая власть на небе и на земле, по этой причине я могу вам сказать следующие слова. Так вот, следующие слова переворачивают всю картинку иудаизма. Объясню почему. Мы с вами возвращаемся к книге «Исход», буквально уже на следующей неделе. И мы увидим там следующее. Мы увидим скинию, потом уже храм со временем. И мы увидим картинку, в которой израильский народ путешествует, он странствует в пустыне, потом он входит в землю обетованную. Для других народов есть путь к Богу, но этот путь через то, чтобы другие народы пришли к Израилю. Даже храм так устроен, там система дворов. Чем ближе к центру, тем ближе к Богу. То есть идея была в том, что да, человек может прийти к Богу, но это все израилецентрично, то есть это все вокруг Израиля. Другие люди должны будут пойти в Израиль. Вот они к нам пришли, и, кстати говоря, зачастую церкви именно так и сегодня работают. Мы не высовываемся, мы ждем, пока другие люди к нам придут. Когда они к нам придут, вот тогда мы им скажем. Так вот, Иисус эту систему переворачивает. Великое поручение – это как раз про изменение этой системы. Поскольку мне дана вся власть на небе и на земле, я сейчас вам скажу нечто такое, а это еврейские ученики, я сейчас вам нечто скажу нечто такое, что будет совершенно переворачивать сложившееся у вас представление ветхозаветное. Итак, идите вы научите все народы, то есть вы пойдете к другим людям, вы не будете ждать, когда другие люди придут к вам. И дальше, причем интересно, учите все народы, здесь у нас повелительное наклонение, как? Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот это вот последствия, вот уча их соблюдать. Но опять сначала научите все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вот вам великое поручение, вот вам, по сути, основа церкви, вот вам смысл Евангелия. Поскольку я умер и воскрес, и грехи ваши искуплены, идите в мир, не ждите, пока люди вам придут. Идите и научите все народы. И вот это очень-очень круто. И здесь Евангелие кончается, и ты вот так открываешь рот, и сидишь такой, ничего себе. А в следующий раз перейдем к исходу. Что, помолимся в заключение, Ален, как?
Давай. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою совершенную любовь. Благодарим Тебя за то, что Ты так сильно возлюбил нас, что забрал наши грехи на Себя. Господь, спасибо Тебе, что в Тебе мы имеем будущность и надежду. Спасибо за Твою любовь. Славим Тебя и величаем. Аминь.
Господь наш Иисус, спасибо Тебе за то, что в центре Евангелия стоишь сам Ты. и то, что ты совершил для нас на Голгофском кресте, и то, что ты воскрес. Мы славим, величаем тебя и хотим нести твое слово в этот мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.